Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, дорогие. Утро пятница. Самое время, как мы знаем, рассуждать о судьбах Родины и строить прекрасную Россию будущего. Сегодня мы говорим о информационном контексте. И мои гости Юлия Полетаева, заместитель генерального директора «Оно Диалог», и Тимофей Вир, руководитель отдела стратегических направлений «Оно Диалог». Люди, которые очень глубоко в теме информационных войн, информационного фронта и информационного строительства нашего будущего. Сегодня говорят с нами о том, что же за интересные такие нововведения с 1 декабря, чем они нам грозят, как простым пользователям, или от чего нас защитят. Юлия, Тимофей, итак, какой-то приказ ФСБ, который, я уверена, 99% из нас не прочитали во всех 60 пунктах, но когда мы слышим приказ ФСБ, который касается в том числе того, что мы пишем в наших маленьких уютных телеграм-канальчиках и пабликах в социальных сетях, ну, это как-то, мягко говоря, некомфортно. Что за приказ? Чем это грозит? Или как это коснется обычных пользователей, обычных блогеров, ну и таких небольших или больших лидеров мнений?
Ну, хорошая новость в том, что лично вас и лидеров мнений, блогеров, ну, вы спрашивали, я отвечаю, он вообще никак не коснется. И более того, этот приказ вообще никак не влияет на жизнь обычных законопослушных, да и даже не только законопослушных граждан нашей страны. Вообще никак. Ноль. Никакого отношения.
В чем суть? А потом я задам вопросы, которые все-таки...
Надо смотреть не на сам приказ, а надо смотреть на часть того, вернее, на то, частью чего он является. А является он частью нового закона, который саккумулировал в себе все нормативные акты, которые касаются иностранных агентов. Зачем и зачем это вообще придумано, и в чем суть этих изменений? Написали новый закон, который объединил всевозможных иностранных агентов и лиц, которые находятся под иностранным влиянием и участвуют в какой-то политической деятельности. В этом же законе, помимо политической деятельности, то есть что нужно для того, чтобы получить статус иноагента и стать иностранным агентом? Нужно получать иностранное финансирование или иностранную помощь, или находиться под иностранным влиянием, в том числе принудительным. И нужно, если раньше нужно было вести некую какую-то политическую деятельность и влиять на происходящее в стране, пытаться как минимум влиять, то теперь этот список расширился, и в него добавили сбор информации о состоянии там вооруженных сил, о маркировках каких-то там, ну, о вооружениях, которые есть, о каких-то состояниях воинских частей. Вот эти вот все 60 пунктов.
Смотрите.
И в законе. И в законе прямо прописано, что чтобы ты стать иноагентом, получаешь там иностранное влияние, финансирование, еще что-то там, это первая часть. Вторая часть, что ты делаешь, чтобы стать иноагентом. Либо политика, либо сбор сведений, либо там еще несколько пунктов. И вот в законе написано, что перечень этих сведений, которые определяют тебя как человека, который собирает какие-то чувствительные сведения, определяется отдельным приказом ФСБ. И вот, собственно, этот приказ и вышел, который определяет эти сведения.
То есть, если я у себя ВКонтакте или в своем телеграм-канале говорю, девушке нужно связать 1000 пар носков для такой-то части в Луганске, это не будет косвенным моим сообщением о том, что вот эта конкретная часть недостаточно хорошо обеспечена Минобороны носками?
Нет, нет. Потому что здесь речь не о сообщении. Здесь речь об осознанном сборе.
А на коптеры, если мы собираем? Мы говорим, здесь нет коптера, вот у этих ребят нет
коптера. На что? Да хоть на что. Если вы собираете, если вы это делаете для того, чтобы собрать на коптер,
так,
это абсолютно, ну, благая, хорошая история. Я
призываю мне скажут, что вы таким образом показываете, что не хватает коптеров.
А если вы это делаете как человек, который, получая какую-то помощь от иностранного государства, от зарубежного, да, помощь, финансирование, еще что-то, ведет деятельность по сбору этой информации системно, при том, что информация не секретная,
ну,
но вы ее собираете.
Что значит системно? Что это? Ну, дайте пример.
Ну вот, хорошо, пример, пожалуйста. Вы пишете в ВКонтакте, там, в Телеграме где-то еще пост о том, что не хватает, давайте соберем прочее.
Так.
Вот, это не сбор информации. Это первая история. Вторая
история...
Я
же этим сообщаю, что не хватает здесь коптера, здесь какого-то
денег.
Прицела.
Вы не получаете за это иностранного финансирования и помощи, так?
Ну, давайте до абсурда доведем. А мне приходит перевод. Я не знаю, откуда, а потом выясняется, что вот среди тех денег, которых я собирала, мне намеренно прислал человек из Прибалтики или организация из Германии, мне прислала 100
там,
евро.
Насколько я помню, есть законная формулировка, которая эту историю достаточно четко трактует, что эта деятельность должна быть направлена против России, и она была, должна быть направлена на помощь иностранному государству.
А, то есть если бы я собирала на коптер для Украины, то это...
Если бы вы собирали на коптер для Украины...
Я бы собирала недолго.
Это был бы другой закон. Но здесь смысл в том, смотрите, что вы собираете на коптер для наших ребят, это хорошая история, и пока... Ну, как бы, пока вы публикуете какую-то информацию о том, что чего-то где-то не хватает для того, чтобы привлечь внимание, общественное внимание, собрать мне денег и прочее-прочее, это понятная гражданская позиция. Это, на самом деле, я думаю, что это хорошо, потому что здоровая конструктивная критика нужна в абсолютно любой отрасли и сфере. Тут нет никаких вопросов.
Вы же понимаете, что у силовиков очень часто, ну, в силу профессиональной деформации, просто свои представления...
Как только вы начинаете собирать информацию о состоянии воинских частей, причем не обязательно публиковать ее в Телеграме, вы можете делать это как аналитик, который тихо дома сидит, никому ничего не пишет, просто смотрит, в каком Телеграме какие посты вышли, где чего не хватает. Как только вы начинаете собирать эту информацию и передавать ее, обобщать, какие-то справки готовить, и передавать ее за рубеж, ну как за рубеж, специально, понимая, куда она пойдет, это важный момент, и получать за это какие-то бонусы, какие-то деньги, возможно, какое-то финансирование, какую-то помощь. Или, к сожалению, это тоже прописано, но такая ситуация может сложиться. Вас вынуждают угрозами какими-то делами, потому что там есть история про принуждение. Потому что принуждение — это все равно вы попадаете под влияние иностранного государства. То сюрприз, вы становитесь в этот момент, можете стать иностранным агентом, то есть человеком, который находится под иностранным влиянием. Это само по себе, это не криминал, это не статья УК. Тут не то, что многие, конечно, выдохнут, но все-таки. Но теперь мы понимаем, как эта механика будет работать. И люди, которые становятся иноагентами или людьми, которые находятся под иностранным влиянием, они получают особый статус в нашей стране, который накладывает на них дополнительные обязательства. В первую очередь, по своей финансовой отчетности. Они там должны зарегистрировать юрлицо, она должна отчитываться там сколько раз в полгода или сколько-то там. Уже сейчас не важно, да, не про это говорим. Плюс у них там есть какие-то ограничения, которые абсолютно очевидны, что они не могут работать в госорганах, там еще что-то типа того. Ну, понятно, что и так
это никто понятно.
Не возьмет.
Военкоры. Ведь военкоры...
Никак вообще.
Вот феномен военкора в том, что это не просто новости с места событий, это очень много... иногда, ну, такой субъективной аналитики, иногда объективной аналитики. Наверное, вот те люди, которым нужно получить какую-то информацию, обобщить и собрать информацию о том, какие проблемы существуют, например, в наших воинских частях, им достаточно проанализировать массив военкорских пабликов и сделать из этого какие-то выводы.
Но военкор при этом получает иностранное финансирование, помощь или какое-то влияние
тут
находится?
Надеется, что нет.
Но вот если нет, то это его история вообще не касается. Он может сколько угодно собирать эту информацию.
Даже если ею воспользуются иностранные агенты.
Даже если ею воспользуются. А вот тот, кто воспользуется, и тот, кто будет шерстить паблики военкоров, собирать все это в списочек и отправлять нашим врагам-злодеям, вот тот, безусловно, под эту историю попадает. И даже в этом случае, слушайте, это не статья Уголовного кодекса. Эта история была написана специально для того, чтобы наконец-то детерминировать эту серую зону. Потому что до этого, слушайте, был список сведений, составляющих государственную тайну, и по ним работа была по понятному механизму. Это либо статья о измене родине, если это гражданин России осуществляет деятельность по передаче сведений, составляющих государственную тайну за рубеж. Либо шпионаж, если это иностранный гражданин, занимается сведениями, сбором сведений, составляющих государственную тайну. То есть две статьи, которые регулировали всю информацию, которая защищена законом и различными грифами. А вот вся остальная информация, местоположение частей и уровень их обеспечения, наличие средств вооружения, которая не была секретной, она не охранялась грифами. И иногда она действительно была в открытом доступе. И до сих пор она в открытом доступе. Она никак в этом смысле не охранялась и не защищалась. Ну, потому что бессмысленно все максимально грифить и секретить, потому что это будет, получается, что у нас тут забор секретный, дорожка секретная, ворота секретные, нельзя смотреть, нельзя мимо ходить. Это глупость.
И
это
паралич гражданского общества, которое будет просто запугано. Хорошо, давайте, раз мы заговорили про военкор, давайте все-таки перейдем к ЦПСУ и к фейкам. в режиме вопроса. Очень много последние буквально пару недель появилось разных, ну, скажем так, размышлений и вбросов от некоторых лидеров мнения, что не все военкорские паблики — это военкорские паблики. То есть есть анонимные паблики, которые носят как бы псевдо-пророссийский характер, но оказывается, тоже может быть работа ЦПСО, и не все военкорские анонимные паблики — это наши военкорские паблики. А это такая вот мимикрия, чтобы потом стать оружием воздействия на наши убеждения, мнения, настроения.
Слушайте, но такое явление, оно действительно было в самом начале специальной военной операции.
То есть не сейчас?
Я думаю, что сейчас этого практически нет, потому что все паблики анонимные, они уже по факту либо сдеанонились, либо как-то верифицировали себя и свою позицию. И все, кто, ну, может быть, это звучит несколько конспирологично, но все, кому надо, знают, кто какой паблик и телеграм-канал ведет. Ну и плюс, слушайте, телеграм в 2022 году — это не то место, где анонимная площадка пользуется доверием. Все. Эпоха анонимных телеграм-каналов ушла пару лет назад. Эту историю уже давным-давно не работает. Ну, я бы сказал, что год назад максимум.
Слушайте, все. Ну возьмем тот же, ну, допустим, Рыбарь, да, никто достоверно не знает. То есть все знают, где, например, Пегов или где Коц.
Слушайте, ну,
кто
руководство
Рыбарь?
И администрация Рыбаря, как, ну, люди абсолютно известные, опять же, повторюсь, тем, кто надо. Публично... Хорошо. Я объясню, почему они сохраняют абсолютно понятную анонимность. Потому что она их защищает от тех же ЦПСОшников. Как только паблик «Рыбарь» раскроет имена своих создателей и имена своей редакции, моментально они станут объектами информационных атак и травли со стороны украинского ЦПСО. Моментально. Их начнут звонить им, начнут им обрывать там память, начнут звонить их родственникам с угрозами, там, с прочими, с проклятиями. Их там все их паспортные данные опубликуют, все... Не только их, тоже их родственников.
То есть такая гопническая абсолютно...
Конечно, да. Слушайте, ну, конечно, да. Какой-то. И то же самое, например, есть телеграм-канал «Война с фейками», который опровергает фейки. Там сидят ребята, которые... Ну, и понятно, что там не один человек, там уже практически целая редакция, которая состоит из независимых журналистов, которые на энтузиазме, в первую очередь, делают эту историю. Ну, конечно, если как только они раскроются, как только люди узнают, кто это, то они сразу же станут объектом атаки. Далеко ходить не надо. Слушайте, Артемий Лебедев в июле этого года съездил на Запорожскую АЭС. Это вызвало невероятный резонанс. И посмотрите, что было сразу после этого. Кроме того, что его начали травить, и ему какие-то проклятия присылать, для него это, к сожалению, не новинка. Он к этому уже давно привык в этом смысле.
Слушайте, ну, Артемий Лебедев питается как,
да, ну, слушайте,
как кислородом травление.
Данные всех членов его семьи, всех его детей с какими-то... Ну, мы понимаем, что данные слить несложно при большом желании. Там, с контактами, с телефонами, с паспортами, со всем, с фотографиями. Причем включая даже вот маленьких детей, что самое ужасное.
Ну,
и их начали
днище,
тоже травить.
Да.
Это днище.
Быстрый вопрос из телеграмма. Вы говорите про мимикрию, а как нам отличать псевдороссийский от верифицированного телеграм-каналов? Ну, мне кажется, в общем-то, вы ответили.
Да, мне кажется, что... Слушайте, во-первых, надо ориентироваться в первую очередь на официальные телеграм-каналы. Это не значит, что он с галочкой. Это значит, что он от ведомства. Например, Министерство обороны России открыло телеграм-канал. Еще в самом начале СВО, там, по-моему, это весной произошло, да, где-то в районе апреля-мая. И, честно говоря, для меня это было, ну...
Таким... Неожиданно, это правда.
Неожиданностью, потому что Министерство обороны — это по своей сути достаточно консервативное ведомство, от которого таких вещей не ждешь. Так что, друзья, вот она, открытость. Министерство обороны пишет в Телеграм и эмоджи ставит в посты.
Возвращаясь к ЦПСО, какой симметрии должен быть наш ответ?
Хороший вопрос, потому что кроме того, что мы выстроили достаточно эффективную систему по противодействию тем информационным атакам, которые они на нас оказывают.
Например, в чем эта система?
Ну, в опровержении фейков в том числе. Эта система очень, на самом деле, понятная и простая как механизм. Это мониторинг и выявление, верификация, подготовка опровержения и распространение этого опровержения в оперативном формате.
А это кто этим занимается?
Этим занимаются в первую очередь органы федеральной и региональной исполнительной власти. Это
То есть это уже система. Это уже не инициативные люди молодцы, а это уже система.
Нет, это уже, слушайте, еще я как и говорил, это еще со времен ковида система, когда люди научились с этим явлением работать и с этим явлением бороться.
То есть уже есть методология, есть какая-то стратегия.
Да, конечно, точно, да. Но возникает достаточно часто насущный вопрос: а как отвечаем мы, а чем отвечаем мы, а должны ли мы вести себя так же, как они себя ведут.
Вот ключевой вопрос, должны ли мы вести себя так
и
же?
Мне кажется, что вот каждый человек, который задается этим вопросом, а почему мы то же самое делаем или не делаем, еще что-то, а вы поставьте себе на место этих людей и задайте себе вопрос, вы готовы звонить
бабушкам,
матери украинского солдата и издеваться над ней?
Или слать фотографии.
Слать фотографии, вымогать деньги, как-то вот измываться, записывать это и потом выкладывать в интернет с каким-то бахвальством, тоже с какими-то издевательствами. Вы готовы лично это делать?
Ну, я нет, но я допускаю, что у людей может быть разная система оправдания методов.
Может быть. Но вот я, знаете, не первый раз слышу этот вопрос, почему мы, кто мы, что делаем, не делаем. Еще ни разу я почему-то не встретил человека, который мне сказал бы, да, я готов звонить матерям, я готов распространять фейки, я готов мошенническим путем у людей деньги, ну, по сути, грабить там. Когда бабушкам звонят, каким-то людям, которые не разбираются в технике, там, в современном интернете и прочем, звонят вам, ну, у них вытягивают деньги, маскируясь под условных там представителей службы безопасности банка, да. Я пока еще, слава богу, не встретил ни одного человека, который бы мне сказал, да, я буду это делать. Я буду таким образом делать жителям Украины больно и неприятно. И, наверное, это очень хороший показатель того, что пока еще таких людей мне почему-то не встретилось. Хотя этот вопрос задают мне достаточно часто.
Знаете, вчера мы с большой гордостью и радостью получили приз, премию за верность науке, за наш спецпроект, который называется «Донбасс. Геноцид 2014-2022». Это проект, который рассказывает о событиях до февраля 2022 года. Да, вот так намеренно заканчивается, чтобы показать, что было. И вот там есть целая серия публикаций. Друзья мои, зайдите на проект, на этот «Донбасс. Геноцид 2014-2022». Посмотрите, там есть, например, очень большое наше расследование о том, как промывались мозги, по-другому не скажешь, детям, начиная просто с детсадовского возраста. Лучшие украинские писатели детские были профинансированы для того, чтобы создавать сказки. Сказки. А лучшие писатели были профинансированы, чтобы делать крутые, классные публикации для, ну, типа комиксов для подростков, да, а там, например, сюжет про то, как, ну, тут, кстати, 12-летнему ребенку про то, как люди в черном из Кремля крадут украинских подростков и везут в заколоченных вагонах в Москву, зачем что-то там с ним будет, представляете? Вот, то есть это настолько, на самом деле, тонкая психологическая работа, тончайшая, продуманнейшая, и мы там в том числе публикуем инструкции ЦРУ, которые были положены в основу работы вот этих воинских украинских частей по информационным и психологическим спецоперациям. То есть люди годами готовились вот к тому, что мы имеем сейчас.
Это правда. Видел, более того, видел своими глазами лично, не далее, как 2 недели назад, когда ездил в Донецк и в Луганск. Там уже целая коллекция таких вот, скажем так, брошюрок самого разного формата.
Для разного возраста и для разного уровня развития интеллекта.
Честно говоря, среди всех, ну, которых удалось затрофеить, да, среди всей этой литературы, детская литература больше всего. Ее прям много. Если для взрослых там какие-то книжки, инструкции, что-то еще, для детей там очень много. И это история, которая, знаете, начинает у нас, провоцирует нас к тому, чтобы сдавать вопрос уже на международном уровне о том, насколько вообще все эти вещи допустимы.
Но это же терроризм. Это настоящий психологический терроризм.
Да, и вот я хочу обратить внимание, что буквально через неделю пройдет форум при ООН, International Governance Forum, международный форум по управлению интернетом, на котором будет обсуждаться как лучшие практики о том, как государство может позиционировать себя в интернете, безусловно, и Россия, да и оно дело будет там
представлено.
А мы там
будем. Нас еще пускают люди в белых пальто?
Нас еще пускают. Да. Может, где-то кто-то косо... Ну, кстати, где-то кто-то, слушайте, весь мир-то нас нормально смотрит. Там,
кстати, да, если посмотреть...
Десятки стран на нас на косо карту смотрят и оттопыривают губу, ну и пожалуйста.
Вы едете сюда? Или?
Да, ну и самое главное то, что само название форума, да, оно, в общем-то, нас подталкивает к тому, что...
Не, на самом деле оно ни о чем. Управление интернетом, оно такое, ну, очень общее. Давайте развернем, что имеется в виду. виду?
Речь идет про устойчивый интернет. Устойчивый интернет.
То есть не технически, про технические, про технологические вещи или в том числе про смыслы, мнения, информационная интервенция?
А, технология только одна часть. Ну, то есть вообще повестки.
Ну, там устойчивость серверов и так далее, да? Это вот одна история.
Да-да-да, но это вот буквально там...
А про содержание интернета?
А про содержание там и системное противодействие фейкам будет обсуждаться. Mm. Поэтому вот Тимофей как эксперт обязан быть на площадке и будет там... Да, ну, помимо этого, еще это и кибергигиена, цифровая грамотность, тоже часть повестки, которой мы занимаемся. Это и защита прав человека в интернете. Ну, то есть это в целом...
То есть буллинг имеется в виду, травля в интернете,
да? Да, в том числе кибербуллинг, травля. Ну, повестка весьма обширная, и она в целом призвана нас к тому, чтобы объединиться для того, чтобы создать такое регулирование интернета, то, что касается и формы, и смыслов, для того, чтобы как-то нам всем этим вызовам, внешним угрозам противостоять.
А вы будете приводить примеры последнего года? Показывать вот этот самый психологический терроризм в интернете, который, кстати, не заканчивается словами, да, он переходит потом и к криминалу, потому что когда у тебя вымогают деньги или когда угрожают твоему ребенку, это в чистом виде криминал. Правильно? Скажите, как юрист мне. Это же описано законом, да? Это же не требует новых дефиниций каких-то. Это же, ну, это же вещь, которая уже принята, описана и может быть использована для наказания.
Ну, нам в целом последний год показал вообще всю обширность этой повестки и, скажем так, неизбывность вообще темы регулирования интернета и того, что там происходит. Поэтому, конечно, да, то есть мы здесь в этом плане готовы и стать таким ответственным партнером этого форума, и весьма широкое представительство, в том числе наше Министерство цифрового развития и администрация президента, насколько я знаю, тоже планирует принять участие в этом мероприятии. И в том числе для того, чтобы, да, поделиться этими практиками последнего года.
Вы будете говорить о ЦИПСО там?
Я думаю, что речь там пойдет в меньшей степени о ЦИПСО и о каких-то конкретных примерах, что, которые они, к сожалению, осуществляют в своей деятельности, и в большей степени о том, как так вышло, что такая система, как ЦИПСО, может безнаказанно и иногда, к сожалению, достаточно эффективно работать, и поскольку интернет трансграничен, да, не существует механизмов по их ограничению технологическому в рамках интернета.
А почему бы нам не подготовить, нам сейчас, ну я обобщаю, да, таким структурам, как вы, подготовить какой-то доклад прямо с конкретными примерами, убедительный. Ну возьмитесь, вот как оно, диалог, возьмитесь за это и давайте, ну представляйте, вот в ООН, в других общественных организациях, давайте показывать, например, вот один конкретный пример той огромной
гибридной. Да, безусловно, такие вещи готовятся в свет, как-то принято говорить про книги, но история, опять же, про то, что это лишь иллюстрация общей неэффективности той системы, которая сейчас существует по регулированию интернета, потому как он работает в разных странах и потому как разные страны используют его для, ну, давайте так честно говорить, по сути, ведения информационной войны. И более того, проблема в том, что это делают не только страны. Крупные информационные и крупные технологические компании, в том числе запрещенные в нашей стране по различным причинам. Это транснациональные корпорации вполне себе участвуют в этих информационных войнах.
Ну что, друзья, мне кажется, что первый шаг к победе в любой войне, в любом противостоянии — это честное и скрупулезное осознание вот этой угрозы. Здорово, что мы об этом говорим. Спасибо вам большое, что вы это систематизируете, что вы подводите аналитическую базу под эту проблему. Это тоже часть нашего движения к прекрасной России будущего, в которой все будет хорошо, все будет ру. А вам, друзья, хороших зимних, снежных выходных. Отдохните, пожалуйста.
Лосева. Все будет ру.